Итак, давайте продолжим и быстренько закончим тему церковного календаря. Сейчас мы обсудили, поговорили об Великом посте. Теперь следующим событием календаря идет Пасха. Большинство христиан мира празднует Пасху. Пасха имеет очень древнее начало. Первые христиане, самые ранние христиане праздновали Пасху на первое новолуние, тогда, когда евреи праздновали Пасху тоже. Полнолуние первого месяца весны, в то время, когда евреи праздновали Пасху, независимо от того, было ли это воскресенье или нет. А уже Никейский собор в 325 году постановил, что все церкви должны соблюдать праздник, и Пасху должны соблюдать, и должны соблюдать ее в воскресенье. Литургически сезон Пасхи длится 50 дней. В это время не должно быть поста. Это время празднования, никакого поста. Исторически тогда устанавливали в то время. В праздновании есть некоторые остатки языческого мира, включая пасхальное яйцо, пасхального кролика, которые связаны с плодородием. Однако, в некоторых случаях эти символы были христианизированы, так сказать. И тем же действием дали им христианское значение. Христианского этого пасхального кролика обратили в христианство, скажем так. Методистская книга поклонения говорит так. Пасхальный сезон, также известный как Великие 50 дней, начинается с заходом солнца в канун Пасхи и продолжается до дня Пятидесятницы. Это самые радостные и праздничные дни, самый радостный и праздничный сезон в христианском году. Основное внимание в нем уделяется воскресению и вознесению Христа, а также дарованию Святого Духа в первую Пасху в первую Пасху и в день Пятидесятницы. Деяния апостолам, 2 глава. Уроки из Деяний апостолов заменяют чтение Ветхого Завета, потому что ранняя церковь, наделенная силой Святого Духа, является лучшим свидетелем воскресения. Древнее христианское название этого праздника – Пасх. Пасх. Происходящее от еврейского слова «песах», «песах», «освобождение» или «исход». Это было также время, когда многие были крещены и восставлены в церковь, если они согрешили. 40-й день с 50 дней, известен этот день как Вознесение или Вознесенское воскресение. В этот день празднуется Вознесение Христа на небо. К концу 4 века этот праздник прочно утвердился в церковном году. Пятидесятница Это 50-й, последний день пасхального сезона. Это когда церковь получила дар Святого Духа. На 50-й считают днем рождения церкви из-за того, что был дан Дух Святой ученикам. И это зажгло миссию церкви для всех людей. Излияние Духа рассматривалось как окончательная печать искупительного дела Христа. И также знамением новой эпохи, когда исполнился закон и открылся путь спасения для всех людей. Ну, возможность спасения для всех людей, да? Из-за этой связи с искупительной работой Христа Пятидесятница стала частью пасхального сезона. И не только частью, но даже кульминацией. Часто крестили на Пятидесятницу специально для тех, кто не мог сделать этого на Пасху. Пятидесятницу называли Белым Воскресением в англиканской церкви. Из-за того, что всех, из-за всех этих белых одежд, которые носили новокрещенные. Как красиво. Сезон после Пятидесятницы, который, как мы уже говорили, называют обыкновенное время или время царства. В Объединенной Методистской книге поклонения говорится об этом сезоне так. Сезон после Пятидесятницы, также называемым обыкновенным временем, начинается в день после Пятидесятницы и заканчивается в день перед первым воскресеньем Адвента. Этот сезон может включать в себя от 23 до 28 воскресений в зависимости от даты Пасхи. Но первое воскресенье всегда Троица. Воскресенье Троицы. И последнее воскресенье всегда воскресенье Царства Христова. Царствование Христова. Сезон также включает в себя День всех святых. В этот сезон также можно назвать переливом царства, потому что в это время церковь сосредотачивается на учениях Иисуса и Царстве Божьем. Последние мысли. В церковном году есть другие особые дни и цвета, цвета сезонов. Почему-то решили в цвета тоже добавить значение. Такие разные цвета ассоциируются с разными временами года. И именно кто более всего продвинулся в этой части, это Папа Иннокентий III, 1198-1216 годы его правления. Да? Некоторые основные цвета, которые он определил, были такие. Белый и золотой – это радостные цвета, и их используют на Пасху. Красный – это цвет огня, используют для Пятидесятницы. Дух Святой, Пятидесятница, все правильно. Епископы красные были, кардиналы красные были. Святые красные. Ага. Дух Святой, ага. День Святого Стефана. А Стефана Мученика, Великого Мученика. Не слышно. Сколько... Какая традиция крещения на пасхальную, пасхальный день? Это очень древняя традиция 3-4 столетия начала. Крестить на Пасху было очень популярным днем для крещения. А на Пятидесятницу крестили тех, кто не мог креститься на Пасху.
Если там была какая-то причина сильная, почему ты не мог на Пасху креститься, то в Пятидесятницу еще раз запускали процесс для тех, кто не может уже. Я думаю, что Пасха, мое понимание, что Пасха — это предпочтительный день для крещения. Пасха также более древний
и более значительный праздник. Ну и Пятидесятница тоже древний значительный праздник. Оба очень древние. Ну, Пасха была посильнее, повыше праздник. Еще один цвет, используемый, зеленый, как символ роста, был использован в обыкновенное время царства. И в конце хочу чуть-чуть сказать вам о лекционарии. Кто слышал об лекционариях? Это как бы такой календарь чтения Писаний для каждого воскресенья в церкви. Это очень древняя практика. Священное Писание, которое следует читать в надлежащее время календаря. Что бы это ни стоило, Талмуд утверждает, что значение чтения в определенные дни относится к предписание чтения отдельных писаний на отдельные дни, это все уходит в традиции прямо аж до Моисея. И существует список предписанных чтений 3 века для еврейских раввинов в определенных случаях. То есть у нас есть такой древний документ, список 3 века, который предписывает чтение определенных мест писаний. Лекционарий, кажется, имеет некоторые корни в иудаизме. Есть некоторые указания на то, что что-то вроде лекционария использовалось еще в 3 веке, потому что лекционеры упоминаются в документе. Лекционарий систематически назначает чтение, обычно содержащее в себе уроки Евангелия, псалом, чтение Ветхого Завета и чтение из послания апостолов. Церкви, использующие лекционарий, часто используют все 4 чтения во время службы. Современные лекционеры знакомят человека с Библией, за некоторыми исключениями, в 3-летнем цикле. Так сказать, прочитай Библию за 3 года. Восточные православные церкви некоторые другие используют годичный лекционарий. Ну и как бы по церквям это изменяется, плюс-минус. Но в наше время используется такой себе пересмотренный современный лекционарий. В чем преимущество такого лекционария? Он проводит церковь через всю Библию за 3 года. Ты ничего не забудешь. Ты не будешь избирательно читать. Ты не будешь забывать или под ковер заметать какие-то нелюбимые местописания. Лекционарий проведет тебя через всю Библию.
Если ты раб лекционария и используешь только лекционарий, я думаю, что слабость будет в том, что ты не сможешь говорить в церкви о том, что важно для церкви в определенный момент, только потому, что у тебя есть как бы методичка, да? Поэтому я говорю, что все церкви, которые имеют в своей практике использование лекционария, они имеют свободу двигаться в духе и в нужде. Хотел, читал с лекционария, хотел, обратился к теме, которая на повестке дня находится. Я, как пастор в Штатах, часто использовал лекционарий, но если я видел, что что-то происходит в конгрегации, в этом собрании, или какое-то событие в мире происходит, я видел, что нужно как-то по-другому проповедовать, и Бог ведет меня в другом направлении, я обязательно бы изменил, отменил бы чтение лекционария и пошел бы по ведению духа и по нужде человека человека в церкви. Но в основном, когда нет ничего особенного происходящего, я всегда двигался по лекционарию, готовил свои проповеди и богослужения по темам, прописанным в лекционарии. И таким образом, когда ты следуешь лекционарию, ты не впадаешь в этот круг порочный, когда ты только 3-4 своих любимых темы поднимаешь, а все остальные забываешь. Что вы считаете? У кого, во-первых, из вас есть опыт работы с лекционарием? Если у вас есть, нравится ли вам такая практика? Почему да, почему нет? А если бы вы попробовали использовать лекционарий, как бы вам она понравилась, эта система? Или почему бы не понравилась? В лекционарии прописаны темы воскресений, и под эти темы подобраны места писаний. Поэтому это хорошо. То есть это делает работу проповедника проще. Кадри говорит, что очень удобно, что в лекционарии все темы подобраны. Они между собой соединены. Даглас говорит, что темы вроде бы как соединены, а вроде бы как нет. Как они соединены, он не знает. Но может быть, так есть. Это почти как искусство, говорит Даглас. Как соединить все 4 места писания из лекционария, я не знаю. Я не фан таких вещей. Я не люблю соединять 4 места писания. Я люблю избрать 1 или 2 и использовать в день. Кто-то умеет. Мари говорит, что она ходила на богослужение в англиканской церкви, и они использовали лекционарий. Мне нравилось это. Почему мне нравилось? Потому что через всю Библию мы проходили и делали это систематически. Поэтому для меня мне понравилось, я вижу много пользы. А с другой стороны, как ты уже и тоже сказала, что иногда церковь должна была слышать какую-то конкретную тему в какой-то конкретный день по проблеме. И тогда нужно было либо отступать, либо от лекционария, либо закидывать по нужды церкви и идти по букве, по списку. Есть плюсы и минусы, если ты идешь только по этому лекционарию. Я чувствую себя не очень хорошо в этом смысле. В то время, когда лекционарии ввели, то лекционарии помогали с этими чтениями прописанными, потому что только 10% людей могли читать, все остальные могли слушать. А в наше время, когда все 100% людей читают, мы должны читать людям эти лекционарии по списку.